Священники ползли по зеленому склону холма, как черные мухи. Судя по всему, они беседовали и не замечали, куда идут, но шли они в самый дикий и тихий угол луга. Преследователям пришлось принимать те недостойные позы, которые принимает охотник, выслеживающий дичь. Они перебегали от дерева к дереву, крались и даже ползли по густой траве. Благодаря этим неуклюжим маневрам охотники подошли совсем близко к дичи и слышали уже голоса, но слов не разбирали, кроме слова «разум», которое повторял то и дело высокий детский голос. Вдруг путь им преградили заросли над обрывом. Сыщики потеряли след и плутали минут 10, пока, обогнув гребень круглого, как купол холма, не увидели в лучах заката прелестную и тихую картину. Под деревом стояла ветхая скамья. На ней сидели, серьезно беседуя, священники. Зелень и золото еще сверкали у темнеющего горизонта. Синий-зеленый купол неба становился зелено-синим, и звезды сверкали ярко, как крупные бриллианты. Валантен сделал знак своим помощникам, подкрался к большому ветвистому дереву и, стоя там в полной тишине, услышал, наконец, о чем говорили странные священнослужители. Он слушал минуту-другую, и без сомнения обуял его. А что, если он зря затащил английских полисменов в дальний угол темнеющего парка? Священники беседовали именно так, как должны беседовать священники, благочестиво, степенно, учено о самых бестелесных тайнах богословия. Маленький патер из Эссекса говорил проще, обратив круглое лицо к разгорающимся звездам. Высокий сидел, опустив голову, словно считал, что недостоин на них взглянуть. Беседа их была невиннее невинного. Ничего более возвышенного не услышишь в белой итальянской обители или в черном испанском соборе. Первым донесся голос отца Брауна. То, что имели в виду средневековые схоласты, когда говорили о несокрушимости небес. Высокий священник кивнул склоненной головой. «Да», — сказал он, — «безбожники взывают теперь к разуму». Но кто, глядя на эти мириады миров, не почувствует, что там над нами могут быть вселенные, где разум неразумен? «Нет», — сказал отец Браун, — «разум разумен везде». Высокий поднял суровое лицо к усеянному звездами небу. «Кто может знать, есть ли в безграничной вселенной?» — снова начал он. «У нее нет пространственных границ», — сказал маленький и резко повернулся к нему. «Но за границы нравственных законов она не выходит». Валантен сидел за деревом и молча грыз ногти. Ему казалось, что английские сыщики хихикают над ним, ведь это он затащил их в такую даль, чтобы послушать философскую чушь двух тихих пожилых священников. От злости он пропустил ответ Высокого и услышал только отца Брауна. «Истинный разум царят на самой далекой, самой пустынной звезде. Посмотрите на звезды. Правда, они как алмазы и сапфиры. Так вот, представьте себе любые растения и камни. Представьте алмазные леса с бриллиантовыми листьями. Представьте, что луна синяя, сплошной огромный сапфир. Но не думайте, что все это хоть на йоту изменит законы разума и справедливости. На опаловых равнинах, среди жемчужных утесов, вы найдете все ту же заповедь «Не укради». Волантен собрался было встать. У него затекло все тело, и уйти потише. В первый раз за всю жизнь он сморозил такую глупость. Но Высокий молчал как-то странно, и сыщик прислушался. Наконец, тот сказал совсем просто, еще ниже опустив голову и сложив руки на коленях. «А все же я думаю, что другие миры могут подняться выше нашего разума. Неисповедима тайна небес, и я склоняю голову». И, не поднимая головы, не меняя интонации, прибавил: «Давайте-ка сюда этот крест. Мы тут одни, и я вас могу распотрошить, как чучело». От того, что он не менял ни позы, ни тона, эти слова прозвучали еще страшнее. Но хранитель святыни почти не шевельнулся. Его глуповатое лицо было обращено к звездам. Может быть, он не понял или окаменел от страха? «Да», — все так же тихо сказал Высокий. «Да, я Фламбо», — помолчал и прибавил. «Ну, отдадите вы крест». «Нет», — сказал Браун, и односложное это слово странно прозвенело в тишине. И тут с Фламбо слетело напускное смирение. Великий вор откинулся на спинку скамьи и засмеялся негромко, но грубо. «Не отдадите», — сказал он, — «еще бы вы отдали! Еще бы вы мне его отдали, простак-холостяк! А знаете почему? Потому что он у меня в кармане». Маленький сельский священник повернул к нему лицо. Даже в сумерках было видно, как он растерян, и спросил взволнованно и робко, словно подчиненный: «Вы уверены?» Фламбо взвыл от восторга. «Ну, с вами театра не надо!» — закричал он. «Да, достопочтенная брюква, уверен! Я догадался сделать фальшивый пакет. Так что теперь у вас бумага, а у меня камушки. Старый прием, отец Браун, очень старый прием». «Да», — сказал отец Браун, и все так же странно, несмело пригладил волосы. «Я о нем слышал». Король преступников наклонился к нему с внезапным интересом. «Кто? Вы?» — спросил он. «От кого же это вы могли слышать?» «Я не вправе назвать вам его имя», — просто сказал Браун. «Понимаете, он каялся. Он жил этим лет 20, подменял свертки и пакеты. И вот, когда я вас заподозрил, я вспомнил про него, беднягу». «Заподозрили?» — повторил преступник. «Вы что, действительно догадались, что я вас не зря тащу в такую глушь?» «Ну да», — виновато сказал Браун. «Я вас сразу заподозрил. Понимаете, у вас запястье изуродовано. Это от наручников». «А черт!» — заорал Фламбо. «Вы-то откуда знаете про наручники?» «От прихожан», — ответил Браун, кротко поднимая брови. «Когда я служил в Хартлпуле, там у двоих были такие руки. Вот я вас и заподозрил, и решил, понимаете, спасти крест. Вы уж простите, я за вами следил. В конце концов, я заметил, что вы подменили пакет. Ну, а я подменил его снова и настоящий отослал».
«Отослали?» — повторил Фламбо, и в первый раз его голос звучал не только победой.
«Да, отослал», — спокойно продолжал священник. «Я вернулся в лавку и спросил, не оставлял ли я пакета. И дал им адрес, куда его послать, если он найдется. Конечно, сначала я его не оставлял, а потом оставил. А она не побежала за мной и послала его прямо в Вестминстер моему другу. Этому я тоже научился от того бедняги. Он так делал с сумками, которые крал на вокзалах. Сейчас он в монастыре. Знаете, в жизни многому научишься, — закончил он, виновато почесывая за ухом. Что ж нам, священникам, делать? Приходят, рассказывают. Фламбо уже выхватил пакет из внутреннего кармана и рвал его в клочья. Там не было ничего, кроме бумаги и кусочков свинца. Потом он вскочил, взмахнув огромной рукой, и заорал: «Не верю! Я не верю, что такая тыква может все это обстряпать! Крест у вас не дадите, отберу! Мы одни!»
«Нет», — просто сказал отец Браун и тоже встал. «Вы его не отберете. Во-первых, его действительно нет, а во-вторых, мы не одни».
Фламбо замер на месте.
«За этим деревом, — сказал отец Браун, — два сильных полисмена и лучший в мире сыщик. Вы спросите, зачем они сюда пришли? Я их привел».
«Как?
Что ж, я скажу, если хотите. Господи, когда работаешь в трущобах, приходится знать много таких штук. Понимаете, я не был уверен, что вы вор, и не хотел оскорблять своего брата-священника. Вот я и стал вас испытывать. Когда человеку дадут соленый кофе, он обычно сердится. Если же он стерпит, значит, он боится себя выдать. Я насыпал в сахарницу соль, а в солонку сахар, и вы стерпели. Когда счет гораздо больше, чем надо, это, конечно, вызывает недоумение. Если человек по нему платит, значит, он хочет избежать скандала. Я приписал единицу, и вы заплатили».
Казалось, Фламбо вот-вот кинется на него, словно тигр, но вор стоял, как зачарованный. Он хотел понять. «Ну вот», — с тяжеловесной дотошностью объяснял отец Браун, — «вы не оставляли следов. Кому-то надо же было их оставлять. Всюду, куда мы заходили, я делал что-нибудь такое, чтобы о нас толковали весь день. Я не причинял большого вреда. Облил супом стену, рассыпал яблоки, разбил окно. Но крест я спас. Сейчас он в Вестминстере. Странно, что вы не пустили в ход ослиный свисток».
«Чего я не сделал?»
«Как хорошо, что вы о нем не слышали», — просиял священник. «Это плохая шутка. Я знал, что вы не опуститесь так низко. Тут бы мне не помогли даже пятна. Я слабоват в коленках».
«Что вы несете?» — спросил Фламбо.
«Ну уж про пятна-то я думал, вы знаете?» — обрадовался Браун. «Значит, вы еще не очень испорчены».
«Вы-то откуда знаете всю эту гадость?» — воскликнул Фламбо.
«Наверное, потому что я простак-холостяк», — сказал Браун. «Вы никогда не думали, что человек, который все время слушает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Правда, не только практика, но и теория моего дела помогла мне понять, что вы не священник».
«И еще теория?» — спросил изнемогающий Фламбо.
«Вы нападали на разум», — ответил Браун. «Это дурное богословие».
Он повернулся, чтобы взять свои вещи, и три человека вышли в сумерках из-за деревьев. Фламбо был талантлив и знал законы игры. Он отступил назад и низко поклонился Валантену.
«Не мне кланяйтесь, Монами», — сказал Валантен серебряно-звонким голосом. «Поклонимся оба тому, кто нас превзошел».
И они стояли, обнажив головы, пока маленький сельский священник шарил в темноте, пытаясь найти зонтик.